Хорошо. Я приветствую вас. Меня зовут Валентина. Я из Питера. Выздоравливать я начала 24 августа 1993 года в городе Ленинграде. Тогда он еще не был Санкт-Петербургом, а был еще Ленинградом. И, конечно, когда я пришла в сообщество, у нас была только одна группа на весь город, и я вообще ничего не понимала, не то, что там шаги, а я не понимала традиции. Это я вообще не понимала. Меня шаги-то выбешивали там по большей части. Думаю, о чем, что там такое. Но о традиции мне было вообще не постичь, и мое внутреннее состояние, с которым я пришла, оно на самом деле как бы бастовало против этого, потому что я пришла с войны. С войны с наркотиками, алкоголем. Это ад, в котором я была 22 года, поэтому как бы я была максимально эгоцентрична. То есть все, что мне помогало употреблять, оно как-то годилось. Около меня остались люди, только которых можно было использовать. Я думаю, это было взаимно. То есть ты мне там сено, я тебе кислые. Я понимаю, что эти термины уже многие из вас не знают, слава тебе, ну или не слава тебе, Господи, но в любом случае, ты мне это, я тебе то, у тебя хата, у меня бабки, у тебя там врач, чтобы больничный вырубить, потому что в наше время, если человек не работал больше 2 месяцев, его могли посадить в тюрьму. Была статья за тунеядку. То есть, если ты сидишь в кино, могли налететь менты и тебя запросто спросить, ты что здесь делаешь вообще? Ты на работе. Весь советский народ должен работать был, а не в какое кино. Днем даже телевизор не показывали, потому что там была сетка и звучала музыка, потому что люди работать должны были. Студенты учиться, рабочие работать. И никаких, а не работать, в принципе, было нельзя. Поэтому должны быть, очень котировались врачи, у которых можно было прикупить больняк. У меня было собрание сочинений. Я считалась очень больным человеком. У меня то одно, то другое, то третье, то десятое. Но неважно. Самое важное, что, конечно, за эти 22 года употребления я совершенно перечиповалась, и мой способ мыслить, действовать, взаимодействовать с людьми, он был весьма специфичный, вот тот, о котором я говорю. Мне типа как бы хотелось бы и дружить, и то, и сё, но наркотики безжалостны, они такие, называются таким жестким кредитором. Он очень быстро дает что-то, но потом забирает все с очень большими процентами. И я вот тот счастливый человек, который достиг высот лондонского дна, что называется. Когда приехали американцы первый раз, ко мне подошел один алкоголик-наркоман, тогда они наезжали в 90-е, похлопал меня по плечу, и он меня сразу вычислил и сказал: «Ты счастливый человек». Я говорю: «Это интересно, по каким параметрам?» Он говорит: «У тебя низкое дно, это подарок от Бога. Тебе многого не надо объяснять». И мне, правда, многого не надо было объяснять, потому что дальше мне уже отступать было некуда, все было разрушено, работа, отношения, все эти браки, 3 раза я была замужем, не считая мелких брызгов, здоровья не было, периодически я не влезала в обувь, надо было привязывать, то есть были состояния, когда ноги в обувь не вмещались, надо было веревочкой привязать, чтобы до барыги там как-то доползти. Поэтому единственный раз в жизни я обратилась в нарколожку, потому что в мои времена врачи, то бишь менты, было одно и то же. То есть никаких там это, если ты попадал в дурдом, а у нас наркомании не было в стране. Считалось, что если у тебя ты заподозрен в алкоголизме и наркомании, тебе ставили психиатрический диагноз сразу. И статью «Военный билет» 7А, 7Б, то есть на почве шизофрении, алкоголизм, наркомании или на почве психопатии. Все, больше вариантов никаких не было. И дурка – это фактически был карательный орган, поэтому Россию не принимали тогда в мировое сообщество, поскольку вот так. И ладно. Поэтому, естественно, когда я пришла, я была очень специфически заточена, мозгов у меня осталось мало. эта извилина, которая привыкла выживать, и вот это вот как зверек из норы. Я смотрела на этот мир и пыталась вычислить, кого же использовать очередной раз, и что мне годится, что мне не годится. Я очень сильно опиралась на собственную голову. Я верила, я продолжала верить и очень долго не понимала, что самый большой мой враг – это когда я начинаю думать. Это моя собственная голова. Вот, поэтому для этого мне нужно было много времени. Уже выздоровление мне надо было достигнуть дна определенного, чтобы понять, наконец, и сдаться. И понять, о чем говорили некоторые люди, мне это было непостижимо. Типа, я сошел с ума, слава богу, я сошел с этого с ума, ума. Я не понимала этих людей, хотя кивала башкой, подумную все время, вот, но я не понимала, зачем мне сообщество. Я не понимала того, что сообщество мне нужно для того, что мне нужно мудрое руководство. Мне нужен кто-то, кто мне мою башку наконец заткнет, и кто кризисное руководство. Я не видела, что я лежу в яме, я вроде соглашалась, но с другой стороны я принимала решение типа своей головой, вот той самой, которая меня неоднократно обманывала, которая меня 4 раза к суициду подводила, которая сливала мою жизнь в унитаз. И все равно я считала, что моя голова – это то, что принимает наиболее верные решения. Это одно из моих колоссальных заблуждений. Вот. Ну и мозг мой был заточен, как я уже вам говорила. То есть это мы берем, я воспринимала программу как шведский стол. Вот это, пожалуй, интересно, а вот это вот нафиг не надо. И, ну так, в глубине души. Вот. Я и об этом не говорила, но я такая, я умею притворяться, что я совсем согласна, но на самом деле я не была совсем согласна. И еще ничего не понимала. И это длилось достаточно долго, пока, наконец, я не вошла в шаги по-настоящему. Конечно, я писала там в конце 1-го года. У нас не было никаких книг по Энею. У этого не было никаких руководств там не было. Вот. Было что-то там, шаги, какие-то распечатки для анонимных алкоголиков. Но мы все вместе сидели, алкоголики и наркоманы. Поэтому не разбирались. Нам бы хоть за что-то ухватиться. Поэтому нам любые методички годились. И мы пытались что-то там писать, это были первые опыты, и это было, и это-то было болезненно, я ужасно, но это было к 1-му году, то есть первое отторможение, у меня было почти год, просто ходила на группу, там как-то устаканивалась, приходила в себя, как-то социализировалась более-менее, что-то с работой там складывалось, то есть мне надо было выйти из такой разрухи везде, по образованию преподаватель музыки, пианистка, дирижер, какое мне, у меня до сих пор такие руки, что тот, кто понимает, сразу вычислит, что там на тех руках не было живого места, они были заколоты до кончиков пальцев, и они были у меня такие, они сейчас-то не маленькие, а были такие, как 2 лопаты вообще, такая пианистка, да. Ну и, ну, какое, мне восстановление профессии, ну, никак не светило, и я не понимала, я была на перепутье, где работать, что делать, где жить с мамой. Я опять вернулась к маме, как я не убегала от нее, не умея строить с ней отношения, все хотела свободы, свободы. И в результате вернулась назад домой, только маме уже 78, отец умер, а мне уже 38. И я разбитая в хлам. Все, что можно было, я проторчала, все связи, все деньги, все, что у меня было. Вот, а как бы и все пришлось начинать сначала, поэтому 1-й год я была в очень разбитом состоянии, у меня было плохое здоровье, но мне некому было кормить. Через 2 недели после этой первой больнички и детокса я вышла на работу. Вот, потому что там с нашими родителями разговаривать, там у них, во-первых, не было денег, ну, может, и хорошо, поэтому какие-то снимать квартиры, там, что-то у них просить, это нет. Это было не принято среди молодежи моего поколения. Там что-то рассказывать про наркотики, это просто это дно какое-то, упаси Господи. Потому что несколько моих друзей рассказали своим отцам. И двое у них, а из них услышали один ответ. Сынок, чем так жить и сливать свою жизнь в унитаз, и превращаться в чмо, и блевать по подворотням? Иди на войну, вот, и умри за родину, хотя бы недаром свою жизнь проживешь. И вот оба они, тогда была война в Афгане, и один, и другой ушли туда и погибли там. Вот, как бы, поэтому других советов наших центров не было никаких. Дурку тоже малопривлекательное учреждение, там так зафаршировывали, что ты мог вообще потом не отдуплить. Некоторые так и оставались в животном состоянии, поэтому кто-то накладывал на себя руки, уже устав сидеть в тюрьме. Мой последний друг, его, когда пятый раз уже в КПЗ он сидел, он сдернулся, потому что он уже не мог в тюрьме. Но мы не знали, как. Это вы, счастливчики. И на костях вот тех, кто прошел впереди, вы еще там попы морщите. А мы не знали, как. Если бы у нас был хоть какой-то шанс. А тут или в тюрьму, или в психушку. Но и там это очень тяжело было тогда. Вот, потому что не все продавалось. Это сейчас продажных много и ментов, и то, и все, и в тюрьме можно как королю. А тогда было тяжело на наркотзонах. Там один Андреаполь-то чего стоит, там народ с голоду пух. Вот. Но неважно, не будем об этом. Я хочу сказать, что сейчас, конечно, в этом смысле не сравнить. Поэтому я всегда буду благодарна тем людям, которые шли впереди и проложили эту дорогу. И мы можем приходить в эти комнаты, там, это, плакать о горькой судьбе, твою мать, сытые, одетые хорошо, там, имеющие кровь, еще зубы, все на местах, что вообще в наше время-то это было. Ты еще с зубами, ну иди поторчи, какой-то наркот. В общем, а вы-то, конечно, такие все пупсики по сравнению с теми, кого я увидела, придя на свою группу. Там такая публика сидела, мать твою за ногу. Вот, когда они говорили, если вы хотите иметь то, что мы имеем, у меня все время захолодело в животе. Я глядела на их беззубые рты, думаю, да ну вас, у меня и так этого дерьма навалом. Ну, в общем, это в порядке хохмы. Вот, но постепенно, по мере того, как я стала понимать, что моя проблема не употребление, не употребление, а моя проблема, что любое употребление – это маркер моего какого-то краха. Вот, ментального, эмоционального, духовного, у каждого свое дно, мы знаем, социального. Я провалилась по всем параметрам. Я не способна была уже жить, мне даже из больнички слили. Я говорю, а что это вы меня выписываете? А они, мне сказала доктор, говорит, понимаете, вы уже не функциональны. Вы извините, конечно, вы все равно не выживете. Если только кардиолог, может быть, станет родным отцом, то, может быть, месяца три вы протянете. Уж извините, но смертность в больнице не приветствуется. И меня слили, фактически не скрывая, что умирать. Поэтому, то есть я по всем фронтам... Я иначе у меня, наверное, бы не получилось, если бы меня не раскатало так. Вот, и я постепенно, очень нескоро начала понимать, что такое традиции и чему они меня учат. Поэтому сейчас хочу сказать, что я могу долго говорить, поскольку уж давно живу и 29-й год выздоравливаю, но я хочу пойти конкретно по традициям, раз был такой заказ. Вот. Поэтому сейчас я буду подглядывать, потому что я название уже не очень хорошо помню. Меня ковид прошлый так раскатал, что по голове очень сильно ударило, по памяти. Вот, поэтому я название буду читать и комментировать на основании личного опыта. Итак, 12 традиций НЭ. Зачем они нужны? Шаги, понятно, для внутреннего роста. Шаги – это то, без чего не будет ничего. Если человек не имеет спонсора, у него нет выздоровления. Если человек не в шагах, у него нет выздоровления. Никакая туса на группе не заменит. Есть 7 лекарств выздоровления, и только они работают. А причем все 7 не выдернутые из контекста. Вот. И что и традиции, это, оказывается, тоже очень важная вещь, которая меня учит. Это как этика поведения, которую необходимо научиться, чтобы научиться и овладеть какими-то новыми здоровыми способами. Мы пришли все в сообщество для того, чтобы перестать страдать, чтобы сделать свою жизнь лучше. Поэтому шаги дают нам возможность провести офигенную инвентаризацию и встретиться с собой. Психология успеха говорит о том, что человек успешный, он инвентаризирует каждый прожитый период. Там квартал, месяц, я не знаю, день. Только сегодня у нас есть 10-й шаг, и нам надо, чтобы как бы развиваться каждый день, инвентаризировать, как я его прожил, что я в него вложил. Вложился ли я в био-психо, в социо-духовно? Как? Чем? На что я могу рассчитывать? Я двигаюсь вперед или я стою? А стоять в нашем деле не получается, потому что есть выражение «цена трезвости, вечная бдительность». То есть что это значит? Это значит, я знаю, что в био, психо, в социо, в духовных сферах у меня порядок. Они не голодные, я их подкармливаю, я слежу за этим. Теперь я беру ответственность за свою жизнь в свои руки. И теперь эти 4 части моего существа и моей жизни не будут голодать, потому что не бывает пустот в природе. На это место сразу придет что-нибудь другое. И о чем же нам говорят традиции анонимных наркоманов? Наше общее благополучие важнее всего. От единства АН зависит личное выздоровление каждого. Я не буду описывать тут, мы можем это прочитать в книжке, о чем я это понимаю. О том, что какой мой опыт. Однажды я пришла на группу, и представляете себе, на ней висел амбарный замок. Это надо было видеть. А до этого я выделывалась такая. Господи, мне что, всю жизнь сюда, что ли, ходить? Да я уже знаю, что каждый из вас ответит там. Я такая, уже было у меня 2 года, под 3, я понимала, что я все понимаю, что я уже вообще состоялась, что я такая крутая. Вот. И вдруг я прихожу на группу, и висит амбарный замок. И я вам не могу передать, какие чувства я тогда испытала. Я заметалась, как раненая птица. Я влезла в такую форточку, в которую подросток-форточник не влезет, понимаете? Хотя я была уже далеко не подростком, а теткой в 38 лет. Вот. Но как я влезла в эту форточку, я не знаю, но ужас от того, что сейчас представить, а это была единственная группа в городе, что сейчас группы не будет, я 5 лет на нее ходила каждый день, я вытоптала свою жизнь ногами, я просто носила свою задницу, потому что моя башка сопротивлялась люто. Моя болезнь сопротивлялась люто. Это просто было что-то. Я до сих пор удивляюсь, как я смогла выскочить из этих наркотиков и алкоголя. Я их любила больше всего на свете. Как я смогла, я не знаю, это чудо и чудес. И для меня совершенно очевидно, что люди, которые просто ходят на группу, я просто им буду благодарна до конца дней, потому что они дают возможность кому-то не умереть. Потому что эта группа на сегодня вот сидит, горит свет, есть там чай, есть люди, есть куда прийти. Это какое-то такое, знаете, ну, как бы тут я спикерила на женской группе в Москве на прошлой неделе, у них название «Ангелы Бога». Я сначала посмеялась, а потом думаю, а ведь правда, и вы сейчас сидите, и вы ангелы Бога, потому что вы как дежурные на посту. Может прийти человек, которому нужда, и это же счастье. Вы как пункт приема заблудших душ. Вот что такое анонимные наркоманы. И это очень круто. И это для меня, эта традиция, она про то, чтобы отдавать хоть что-нибудь. осознавая, насколько важно, что вот такие вот ангелы Бога сидят по всему миру и ждут тех, кто дают возможность не умереть людям, которые страдают и в аду еще. Вот. Вторая традиция говорит о том, что для выполнения нашей цели у группы есть только один высший авторитет – любящий Бог, в том виде, в котором он может выразить себя в нашем групповом сознании. А наши лидеры – всего лишь облеченные доверием служители, они не правят. Вот это было для меня очень важным переворотом в моей жизни. Вот. Я раньше вопросы деньги, собственности, престижа, власти, это все такие. Я была человек с очень низким самоуважением. Я сама себя не прощала за то, что я сотворила в своей жизни. Ну и потом в наркотской жизни, знаете, там мало святого. Я кидала, меня кидали, я кидала. Я не буду вспоминать, что там было по отношению ко мне, но я-то там дело наделала, скажем так. Вот. Там я такая была аферистка еще та, поэтому для того, чтобы выжить и получить искомое, я не щадила никого, мне надо было поправиться. Все остальное потом, вот когда я поправлюсь, я любила там порассуждать о добре и зле, кто плохой, кто хороший, поосуждать кого-то и так далее. Вот, вот эта традиция мне говорит несколько об ином. Она как раз ломает мои представления как эгоцентриста. Вот, она говорит для меня, что авторитет это не тот, не по поводу денег, собственности, престижа, что авторитет это как раз Бог в моем понимании, это правило, что каждый эневец, он должен быть смотрящим, если вам это слово о чем-то говорит. Вот кто сидел в тюрьме, тот знает, кто такой смотрящий. Он смотрит о том, он смотрит на зоне, так сказать. Я не сидела, но просто знаю об этом, чтобы правила соблюдались. Вот. «Делай, как должно» называется, и «будь, что будет». О соблюдении кодекса. Есть правила, и независимо от того, насколько знаменит, не знаменит человек, там, или богат, или беден, неважно. Все равны, а те, если тебя поставили над ними, будь любезен, служи. Я когда-то была религиозна достаточно, и для меня вот примером было там, что делал православный Бог Иисус Христос. Он обладал колоссальной властью, и он показал, что такое служить и быть властным. Это мыть ноги своим ученикам. Вот. И это для меня что-то в этом духе. Это не вы мне должны, потому что я крутая, а я вам должна, потому что вы мне дали и доверили служить. Вот для меня это как раз вторая традиция про авторитет, про власть, про делай, что должно, и будь, что будет. Вот это сохраняет наше сообщество, не давая отдельным личностям вносить туда свои гениальные идеи. Если все инеевцы будут думать, то сообщество кирдык наступит. Вот. А это вот то, что сложили эти правила и традиции, это кровью и жизнями выстраданная этика существования сообщества. Вот. Поэтому для меня вот это так по отношению к сообществу. Третье единственным условием для членства в анонимных наркоманах является желание прекратить употребление. Вот. Ну и это для меня про то, чтобы я не осуждала и тоже отдавала. Вот. Не мое дело, кто как выздоравливает. Не мое дело указывать, пока меня не спросят, лезть в это все. Поэтому я знаю одно, что зависимость – смертельное, прогрессирующее заболевание. Я знаю одно, что как бы тюрьма, больница, смерть – это не фигура речи. Поэтому мое дело как бы никого не судить. Я помню, что в 90-е, конечно, мы были еще дураки. У нас появилась вторая группа. Наконец, алкоголики с наркоманами рассорились. И, наконец-то, как всегда, это пока не расплюются, ничего прогресса нет. И появилась, наконец, группа анонимных наркоманов на Пушкарской улице. Чудесная, замечательная, любимая нами всеми территория, пока ее не отобрали, там городские наркологические службы, сейчас стоит закрытая, пустая, вот, и там, я помню, были такие люди, которые там, каждый входящий, значит, смотрел, один парень смотрел на входящего, говорит, ты посмотри, какие у тебя ботинки, иди отсюда, иди торчи, ты еще не все проторчал, типа, тебе рано сюда. Мы его уже, говорю, заткнись, наконец, какой тварь. Нет, вы посмотрите, у него зубы все целые, какой он наркоман. В общем, мы его там это говорили, слушай, давай. Ну и, конечно, это было и с хохмой. Но я все время вспоминаю, когда про эту традицию слышу, не мое дело. Вот, кто. Я знаю, что на группах часто люди бывают разные. Есть наркоманы настоящие, есть люди, которых загнали по каким-то причинам, там по разным причинам, не будем вдаваться. Есть девушки, которые горе не мыкали, но столько чистых мужчин, то есть почему бы тут не поискать себе пару. Вот разные есть люди. Я давно и работаю профессионально в этой сфере, и выздоравливаю, разных людей вижу. Не мое дело. Я однажды услышала от одного старого спикера: нет плохих мотивов для хороших поступков. Точка. Кто пришел, тот пришел. Мне нечего кого-то критиковать и разбираться, там, кто пришел, зачем пришел, надо ли ему, какое мое дело. Бог этого человека привел, и мне главное не всовываться в эти дела и не считать себя умнее Всевышнего. Вот. Хорошо, традиция четвертая звучит так. Каждой группе следует быть автономной, за исключением тех дел, которые влияют на другие группы и на сообщество в целом. Да, это у нас какая? Четвертая традиция. Ну, это тоже все про одно и то же. Это учит меня уважать границы и тоже отказаться от осуждения и не тратить на это время. По типу «живи, давай жить другим» есть прекрасный лозунг. Поэтому как бы самостоятельность – это очень важно для каждого отдельного зависимого человека. Поэтому мы не сидим ни в каких помещениях на халяву. Мы обязательно что-то платим, потому что взять ответственность на себя – это начать выздоравливать. Перестать перекладывать на других ответственность – это начать выздоравливать. Потому что ответственность и самостоятельность – это мать, это входные ворота в свободу. Свобода без ответственности не бывает. Вот, я очень долго сопротивлялась, я все время любила говорить о тяжелом детстве, деревянных игрушках, даже не подозревая, что я все-таки хочу слить ответственность за то, что я полжизни своей слила унитаз на родителей или еще на кого-то. Вот. И как бы потом, когда я понимала это, мне становилось стыдно. Но я не святая, и у нас прогресса не совершенство, поэтому сейчас я понимаю прекрасно, что эти традиции говорят про самостоятельность, четвертое, и про уважение для меня. Вот. Также я и строю отношения, допустим, с мужем. Вот. Он имеет право. Когда я начала строить отношения с мужем, я вдруг заметила, что я начинаю действовать как моя мама. Ну, как бы там не все было хорошо в моей родительской семье. То есть мое мнение неправильное. Вот и все. И хорошо поставленный вокальный голос, который можно подавить и наорать, и там то все. Вот. Но слава богу, что я попала в сообщество, и мне пришлось совершенно заново пересматривать свои отношения и Для меня это было грандиозным открытием о том, что существуют границы территории. Как бы мне пришлось разобраться, кто я, тогда еще мама была жива, как дочь. Вот, кто я как жена, кто я как член сообщества, кто я, это значит, что я должна, что я обязана, что я хочу, что я могу. Мне надо было навести с этим порядок, вот, и согласиться с тем, что мой муж, например, имеет право на свое мнение. Честно говоря, для меня это было, как ни странно, но не очень приемлемо. Вот. Что-то, когда меня против шерсти гладили, то я сразу воспринимала это как личное оскорбление. Есть шикарный вопрос в первом шаге анонимных наркоманов. Воспринимаете ли вы любое несогласие, можно так сказать, как личное оскорбление? Я воспринимала. Поэтому если чуть-чуть меня против шерсти, все мое низкое самоуважение орало, вставало на дыбы. Вот. А когда я стала понимать что-то о четвертой традиции, то я стала понимать, что разговор идет о том, что другие люди тоже имеют право, и мое дело научиться уважать границы их территории, то есть не вступать, не указывать, быть самой самостоятельной во многих вопросах. Вот, как бы, и там, мой муж не обязан заботиться о моей маме. Вот, он не на моей маме женился, например. Вот, и когда мой муж захотел, допустим, позаботиться о моей маме, для меня это было приятной неожиданностью, честно говоря. Вот, и я ему очень благодарна за это. Но если бы он не захотел, я бы без претензий осталась. И однажды я копила деньги, мне было очень мало, я очень бедная была, в трезвости очень долго. Вот, мы жили в шестикомнатной коммуналке, у него там была комната, хотя у меня был центр с 96-го года, я работала 20 лет, я отработала на базе больницы, открыв первое отделение терапии зависимости, молотила как трактор кировец, получала за это копейки, вот, и была очень бедна, скажем так. Но мне очень хотелось маме своей что-то сделать, потому что у меня была грандиозная вина. Я постоянно ее обвиняла, она постоянно была в чем-то виновата. Я вообще любила покритиковать других, вот, потому что ненавидела себя. Критикуют других, как правило, то есть как мы ведем себя вовне, это наше отношение к себе. Я ненавидела себя, и я, конечно, там нападала на других, внешне или внутренне. И мама у меня была виновата во всех грехах. Я точно знала, какой она должна быть, как она должна жить. Я же почему-то это знаю лучше других. Вот, опять моя больная башка меня разводила. Вот, и когда до меня хоть что-то стало доходить, вот в рамках и четвертой традиции, и своей самостоятельности, я начала учиться возмещать ущерб моей матери. И однажды мой муж встал, и я копила по копеечке, мне хотелось ей купить холодильник, потому что мама уже старела, каждый раз, выходя на улицу, она вырубала всю свет во всей квартире. Естественно, там пол холодильника, это надо было видеть, там только ужи не водились. И мне очень хотелось купить ей хотя бы новый какой-то холодильник, хоть маленький. Вот. И однажды, 31 декабря, я встала, мой муж спросил меня, ты куда? Я говорю, знаешь, у меня дело тут есть одно. Он говорит, ну, какое тайное? Я говорю, да нет, я хочу поехать маме купить холодильник, хоть самый маленький морозко там, насколько я накопила. Он говорит, а ты копила, да? Он говорит, я с тобой. Он говорит, так, наверное, все закрыто. Я говорю, ну, я не знаю, я попробую. Он говорит, я с тобой. Я говорю, слушай, ну, что ты, если у тебя есть дела, так занимайся. Он говорит, не-не-не, любимой тёщеньки, да за такую, за жену. Мне было очень приятно. И он подключился, он добавил мне немножко денег. Вот. И я ему очень была за это благодарна. Мне хватило на холодильник, я подарила маме. Мне помогло в этой традиции то, что я считала давным-давно, что я нафиг никому не нужна, и мне никто ничем не обязан. Так, в глубине души. Вот. Ну и поэтому для меня четвертая традиция, это, так сказать, Про способность быть самостоятельной, про способность принимать решения, про способность не диктовать другим, что им делать, не принуждать никого ни к чему, вот, ну и нести ответственность за свой выбор в том числе. Вот. Что касается пятой традиции, которая звучит, у каждой группы есть только одна главная цель – нести весть тем зависимым, которые все еще страдают. Я думаю, что это понятно всем и так, что наша самая главная весть – это личное выздоровление, единство и служение. Вот. Поэтому, конечно, в этой традиции очень много она себя включает. Вот я уже говорила о том, что если вы хотите иметь то, что мы имеем, иногда слышно на преамбуле, то, конечно, не скрою, что я в начале своего выздоровления была человеком, которому было очень важно, чтобы там сидели хорошо одетые люди. Меня это снижало мое отрицание. Я хоть и в говне, но все время считала себя герцогиней, понимаете? Это вообще удивительное свойство моего ума. Сижу в жопе полной, но там имею свое мнение, и вообще тут я же не бомж, я хуже, чем бомж, но в голове у меня там какая-то корона на голове постоянная. Вот. И мне было важно, что на группе есть люди хорошо одетые, там хорошо причесанные, там меня это убеждало, что 12 шагов – это не какая-то очередной жир, в который я попала там и все такое. Мне было важно очень, что на этой группе есть такие приличные люди там с зубами, некоторые там, один был даже с машины в мое время, «Жигули», мы там все смотрели на него, как на Рокфеллера просто. И это было очень важно, представьте себе, поэтому… Передача опыта, конечно, это наше все. Тот, кто понимает, тот за новичками носится, как оголтелый, как волк, потому что без свежей крови ничего не будет, фуфло будет одно, потому что только если я буду заботиться о детях Создателя, он будет решать мои проблемы. Точка. Нас никогда не устроит ни количество бабла, ни количество баб, ни количество мужиков. Нет, мы так устроены, что у нас все время праздник идет на соседней улице, мать твою. А я здесь сижу и что-то теряю. Пожалуй, надо переехать в лучшую квартиру. Пожалуй, лучший дом. Пожалуй, с другой женой. Пожалуй, с другим мужем. Пожалуй, на Луну. Ни хрена, 15 минут прет, потом опять чего-то. Недаром говорится, что это болезнь недовольства. Так вот, от этого есть одно лекарство – отдавать. Только отдавая мы получаем. И тот, кто начинает это вкуривать, тот начинает сидеть и пасти новичка на группе, и искать, и заинтересованным быть. И потом, чтобы ему что-то передать, это пятая традиция, то мне надо, извиняюсь, иметь, что ему передать. Поэтому мне надо шагать по шагам. Это жизненно важно. Потому что, ну, а что я буду передавать, если у меня нет ничего за душой? Есть люди, которые сидят на группах, я видела, это называется гиперкомпенсация. Беззубые дома, швах, что-то чешут какую-то шнягу про духовный рост. На самом деле изменяют мужьям, изменяют женам, на работе воруют. Господи, боже мой, нет. И в эти игры у меня не получается так играть. Вот. Поэтому мои подспонсоры, ну, очень мне помогли, потому что они меня толкнули вперед. Я понимала, что чтобы отдавать, надо иметь. Ну и какое я имею моральное право отдавать, если я, ну, не чистой жизнью живу, а то спасибо, я сегодня чистый. А сам что-то наворовал, налоги не заплатил, жене изменил и смердит мыслями, чувствами и действиями, и чистым себя объявляет. Но я не хочу такой чистоты. Ну и честно сказать, у меня не получается. Мне дешевле налоги заплатить, иначе я гоню просто-напросто. Не хочу я этого. Вот, поэтому как бы для того, чтобы мне выжить и жить, мне жизненно важно передавать опыт. Вот. И сейчас у нас, конечно, появились люди, которые ходят на собрания, понимаете, это говно сливать. Высказался, за веревочку дернул, типа облегчился, еще и вышел. как свинья, пошел курить, понимаете? А что другие там остались, пофигу. Слил на них, как в унитаз, как в туалет сходил, и пофигу. Или телефон. Сам высказал, потом телефон достал, всячески демонстрируя, что ему по барабану. Но для меня это неприемлемо вообще никак. Вот, поэтому это про неуважение. И один час мы перед Богом, потому что в начале группы мы молимся. Призываем его. И я даже этот час не могу просидеть, чтобы там... Я такой деловой, у меня там миллиардные сделки, мне надо следить там, что там в чате сейчас это вот. Поэтому мне пришлось учиться. У меня тоже есть такая болезнь. Вот. Но на группе мне пришлось научиться как бы понимать, что здесь сидят люди больные, страдающие. И все мы нуждаемся в том, чтобы нас слушал хоть кто-нибудь, хотя бы час. Хоть бы быть услышанным. Поэтому только отдавая свой опыт, который надо набрать, мы получаем. Вот. И для меня очень важное, как и для всего сообщества, собственно, для этого оно тоже и существует. Вот. А дальше, если продвинуться, шестая традиция звучит так. Ни одной группе АН никогда не следует поддерживать, финансировать или разрешать использование названия АН каким-либо то ни было сторонним структурам или сторонним организациям, чтобы проблемы денег, собственности или престижа не отвлекали нас от нашей главной цели. Да, пробовали по-разному, пробовали там и так, и сяк. Впереди идущий всегда был провал, поэтому суп отдельно, тараканы отдельно. Я хочу сказать, сообщество свободно и за деньги не продается. Вот. Мне было трудно, потому что я работаю в системе терапии зависимости по методу Миннесота. Миннесота – это модель, которая занимается лечением зависимостей. И в этой модели включена такая дисциплина, которая называется ориентация по шагам. Но мне пришлось из Америки привезти специальные журналы, которые ориентируют людей по шагам. Это лечебная модель, которая обязана проинструктировать о наиболее эффективных моделях выздоровления. Обязаны, потому что понимание болезни как смертельной, прогрессирующей, неизлечимой обязывает консультантов-терапевтов показать путь, по которому человек пойдет для того, чтобы остаться трезвым, в каком бы он центре ни лежал. Ни один центр не лечит наркоманов. Его лечит Бог и сообщество анонимных наркоманов или алкоголиков, кому куда. Поэтому, но сориентировать человека, что это такое, поэтому есть специальные такие журналы рабочие, они для профессионалов и они для лечебного центра, который даст представление. Моя задача выпустить пациентов, которые вкуривают, которые понимают уже, вот, куда они идут, зачем они идут, чем они болеют и чем они будут заниматься. А потом, пока они в амбулаторке, их задача найти спонсора. Вот, и мы всегда говорим, а шаги вы будете писать, господа, в сообществе анонимных наркоманов. Это просто, это пока разогрев, чтобы вы имели представление о первых пяти шагах, по крайней мере. Поэтому три раза в неделю есть полтора часа ориентация по шагам, где они свои каракули там вписывают в эти журналы. Но сообщество за деньги не продается. И писать шаги в центрах, вот, как бы это, ну, это дно, вот. Если люди не умеют работать, то нехрен лезть и изображать из себя того, кем они не являются, вот. Это мое такое убеждение очень строгое. Мне неоднократно предлагали за годы моей, сами представляете себе, 20 с лишним лет я работаю терапевтом, и в моем центре лежали и лежат до сих пор порой очень разные люди, селебрити, там, музыканты знаменитые, и не только. Вот. И, конечно, мне предлагали сделать целое пиарище, если бы я открыла свою анонимность, пресса, радио, телевидение и так далее. Но, к сожалению, когда я хотела и на елку влезть, и не ободрать, не получилось у меня. Однажды я почти согласилась как бы встретиться с журналюгой. Вот, но когда он сказал, что я должна открыть анонимность, я его очень сильно разочаровала, очень знаменитый журналист. То есть люди как-то хотели и считали правильным, что я засвечусь там на Первом канале. Вот, но я помолилась, пошла, взяла с собой свою высшую силу и совершенно четко поняла, что мне этого делать не надо. Вот, я с одной стороны психолог-терапевт, с другой стороны я член сообщества. И я не буду пиариться на том, вот, потому что но акцент должен быть на сообществе, а не на личности. Поэтому в эти игры, на этом зарабатывать я не буду никогда. Вот, это очень важно мне понимать, что суп отдельно, тараканы отдельно, и сообщество свободно, и за бабки не продается. Вот, седьмая традиция. Каждой группе АН следует быть на полном самообеспечении и отказываться от материальной помощи извне. Эта традиция мне четко совершенно показывает, как мне надо вести себя по отношению к деньгам. Мой спонсор начал с того, что он перетряхнул весь мой рабочий график, куда я хожу, сколько я зарабатываю и так далее, и помог мне разобраться. Вот. Объяснил мне, что деньги – это энергия, и это очень серьезная энергия, и надо уметь ей управлять. Вот. Но он запретил мне брать кредиты какие-либо, несмотря ни на что. Вот, и когда-то уже через время он мне более-менее разрешил влезть в ипотеку, но четко понимая, что я уже была финансово вполне себе стояла на ногах, и мне надо было машину поменять, но всей суммы у меня не было, и он разрешил мне взять ипотеку, когда мы четко просчитали, сколько, чем, когда, и я заплачу. Но вообще старики, так сказать, они считают, что жить в долг – это максимально, что называется, недуховно. Вот. Я бесилась, злилась, но я очень боюсь, чтобы мой спонсор не послал меня подальше. Вот. Как бы, поэтому я подчиняюсь. И я каждый раз, подчиняясь ему, отказываюсь от своей воли, выигрываю. Вот, восьмая традиция. Следует всегда оставаться непрофессиональным сообществом, но наши офисы обслуживание могут нанимать квалифицированных сотрудников. То есть понимание мое такое, как бы я прекрасно знаю, что такое болезнь и выздоровление. Все про процессы. И я считаю, что каждый выздоравливающий должен понимать, чем он болеет, из чего состоит болезнь. И я знаю каждый раз, вот в воскресенье, в субботу я начинаю там, допустим, онлайн-школу консультантов, и будут сидеть в основном зависимые выздоравливающие, которые занимаются и хотят заниматься консультированием. И большинство из них будет первый раз слышать что-то о концепции болезни в развернутом виде. У них будут инсайты. У некоторых 25 лет я этим занимаюсь, 25 лет я смотрю, как люди не знают даже о том, чем они болеют. Вот. И это, конечно, ненормально. И бывает состояние, когда надо сходить к психологу, и это не предательство сообщества, на какой-то период проработать какую-то тему. Не рекомендуется до 2 лет ходить к психологу, но как бы, когда у тебя уже 2 года есть выздоровление, ты столкнешься с вопросами, которые надо. Вот вчера я с парнем из Казани просит с ним позаниматься, у него 10, но он столкнулся с определенными проблемами, которые спонсор не должен быть психологом. Вот, а психолог – это психолог. Вот, поэтому мы искали варианты, и ко мне часто обращаются люди из сообщества с большими сроками трезвости, которые сталкиваются с какими-то проблемами, которые требуют там какого-то временной работы с людоведом каким-нибудь. И это нормально. Но этим не должны заниматься сообщества анонимных наркоманов. Это не психология, это не про психологию. Вот, поэтому сообщество вообще никак здесь ни при чем. Вот, ну и если у нас еще есть время, я продолжу, я не слежу за временем, если вы следите. Да, девятая традиция говорит, что АН как сообщество никогда не следует обзаводиться системой централизированного управления, но мы можем создавать службы и комитеты напрямую подотчетные тем, кого они обслуживают. Ну, здесь то же самое про власть и про понимание, что... как бы, чем больше я вкладываю, что без благодарности не будет ничего. Без того, что я отдаю и благодарю, не будет ничего. И это не фигура речи. Мы с вами знаем, что любовь, для меня это было открытие, что это не состояние, это действие, это глагол. Вот. И если я благодарен и люблю, я делаю. А если я не делаю, то я продолжаю оставаться потребителем, и мне самой от этого будет хуже. Я уже это поняла. Когда я была ключницей на группе, я прибегала раньше и пыталась помыть и сделать это анонимно. Иногда получалось, иногда не получалось. Чем я могу послужить сообществу? Очень хороший опыт я видела в Финляндии. Там приходит, у них там такса была, еще когда были марки, 5 марок надо положить в шапку. И если на группу пришел новичок, и часто приходили совсем никакие новички, то за него кто-то клал. Или кто приводил новичка, тот клал за него 5 марок, тот покупал ему за свои деньги книжку, вот, и когда там новичок благодарил, он говорил ему, знаешь, когда ты приведешь кого-то, я верю, что ты приведешь кого-то, когда сможешь, это, тогда ты сам это сделаешь, как и я сейчас это сделал. Вот, и мне это очень нравилось. Есть много разных способов послужить сообществу. Вот. И когда я служу, я выхожу из своей больной башки, выхожу из своего эгоизма. И мне всегда это, ну, как бы, я всегда получаю гораздо больше, чем я отдаю. Вот. И служение в комитетах, и разговор, это про этику, это про служение, про отдачу, про то. И также про семейную жизнь. Я в определенном... Раньше я считала, что мне кто-то что-то должен. И мужчину я рассматривала как такого человека, который должен мне что-то там организовать, сделать меня счастливой, что-то купить. Вот. Но хочу сказать, что с определенного вот опыта, когда я начала претворять седьмую традицию про самообеспечение, я как бы, мы очень бились, муж на меня обиделся очень сильно, но я ему честно сказала, что ты прости меня, я 38 лет до сообщества жила так, как я уже жила. Я сложилась определенным образом. Я не могу просить ни у кого, ни на косметику, ни на то, ни на сё, я не могу. Вот, давай лучше не будем ломать друг друга, а попробуем сделать так, как некоторые в сообществе делали. И меня научили тому, что то вот есть как бы система разных кошельков, допустим. Мы с мужем уже были возрастные люди, мне было 38 там и так далее, детей мы рожать не собирались, поэтому у нас своя история. И согласно моей истории, у нас разные кошельки, короче говоря. Вот, он очень был недоволен, мы так бились, орали, как умалишенные, там соседи, помню, побоялись выходить на кухню, помню, в тот вечер никто ужин не готовит, потому что я там захлебывалась в крике. Но в результате мы договорились, что у нас есть мой кошелек, его кошелек и общий кошелек. Честно говоря, мы так и живем до сих пор. У нас так случилось, что ребенка у нас родил мой муж, его сын, мой пасынок, и у которого трое внуков, которые называют меня бабушкой. Я очень благодарна, потому что мой ребенок умер когда-то, и я благодарна, что так случилось, и как бы и мне не жалко, но я не могу, но я так устроена была, что я не могу. Когда я вкалывал как умалишенный, мой муж слег в депрессии, мне было тяжело, и он принес книжку за 500 рублей. А я пела в храме за 20-ку, причем ездила на другой конец города, потому что рядом был храм, они 5-ку платили. А меня сманили в тот, который надо на метро с 2 пересадками, но они мне 20 рублей за службу платили, потому что, ну, им очень нравилось, как я пела и так далее. И я, знаете, представляете, сколько мне надо было спеть службы в церкви, чтобы эти 500 рублей заработать. И когда он принес эту книжку Блаватской за 500 рублей, угадайте мою реакцию. То есть я орала, как потерпевшая просто. И я поняла, что я не смогу. Я говорю, ты меня прости, давай так. Вот и тогда я предложила твое, мое, наше. И до сих пор мы так и, в общем, привыкли существовать. Как-то эмпирически разложилось, кто что оплачивает, кто дачу, кто что. Вот. Мой муж скуповат, но я оплачиваю и внукам, и тем, и с радостью это делаю. Мне нравится, когда я свободна в выборе, кому давать, чего давать. Однажды он уехал на море. Я говорю, ну как ты там устроился? Все отлично, здорово, думал, окна будут на море. Я говорю, а почему нет? Он говорит, знаете, тут, оказывается, дороже там, ну нифига, да какая разница? Я говорю, не-не-не-не-не. А у меня было настроение, у меня были деньги. И я люблю, когда это мой свободный выбор. Я говорю, минуточку, беги в Western Union, я тебе сейчас быстренько дошлю. Я ему дослала денег, он поменял номер. Ему хорошо, мне хорошо, замечательно. Вот, я по-другому не люблю. Вот, поэтому седьмая традиция очень научила меня не лезть в чужой кошелек, но и как бы со своим разбираться. Вот, поэтому что я хочу сказать, я уже забыла, где я нахожусь. Я боюсь, что я уже вышла из всего времени нам отведенного. Вот, как бы служение, отдача, вот, чем больше власть, тем больше ответственность за доверие, которое тебе предоставили. Для меня это 9-я традиция. 10-я традиция это нет мнения по относящимся к нему вопросам, поэтому не следует вовлекаться. И это очень серьезно. Мы не должны никуда вовлекаться, ни за, ни против. Когда я была однажды в Германии, читала там психиатрам, они пожаловались, что как бы единственное сообщество, которое никак это сообщество не причесать, потому что не сосчитать, не отчитаться, это анонимное сообщество. Ну и я подумала про себя, ну и слава богу, нам не надо ни в чем участвовать. Это развалило очень много чего хорошего. Нам надо иметь позицию и не представляться никогда, не подставляться ни под какие дела связанные. Мы имеем право иметь свое мнение, но мы не обязаны его высказывать. И я этому учусь до сих пор. Пока меня не спрашивают, не лезть со своим мнением, мне это очень важно. И мне это очень трудно, потому что. Вот. И что я могу сказать еще? Ну и 11-я традиция нам понятна, пресса, радио, телевидение. Я не пиарилась за этот счет, хотя мне предлагали, я говорила на эту тему. Когда я записывала первый фильм на ленинградском телевидении, я называлась другим именем и попросила затемнить лицо. Ну, кто-то уже, кто сейчас знает меня по голосу, тот, ну, этот фильм уже, не знаю, где он у меня есть, но он такой маленький фильмик. Но мы тогда очень строго стояли на том, чтобы наши лица не были засвечены, понимая, что опять же, фокус на сообществе и на программе, а не на нас. Это очень важно. Это очень важно было для меня хотя бы под тогда моим религиозным убеждением, потому что я же хитрая наркотка. За сделанное в тайне Бог воздает в яве. Так что мне не надо было от человеков. Мне надо было, чтобы мне Всевышний прислал. Я хитрая. Вот. Ну и 12-я традиция про анонимность. Она тоже для меня не разглашать, не болтать, не поднимать свою значимость за счет раскрытия секретов других людей. Вот. Про вот соблюдение этой тайны. И про... я очень такая была, знаете, не прочь поднять свою самооценку за счет того, а я знаю про этого, а про этого и про этого. Так было в прошлой жизни, и так было в начале моего выздоровления. Вот. Но и работа моя, и традиции научили меня быть кладбищем чужих секретов, потому что прошло десятки тысяч человек за те годы, пока я нахожусь около сообщества и в сообществе. И я очень рада, что я могу назвать себя кладбищем чужих секретов. Вот. И я научилась не поднимать свою самооценку благодаря и этой традиции, в том числе, сплетничая о других людях. И я считаю, что сплетня наносит ущерб. И как бы и отдельные люди, которые этим занимаются, они тоже роняют престиж сообщества, распуская свой язык. Вот, друзья мои, все, что сегодня я могу сказать о традициях, моем опыте и понимании. Я прошу быть снисходительным, потому что омикрон этот вот, мне, конечно, ну, я сейчас сижу немножко в тумане. Но если у вас есть какие-то вопросы и время, я готова на них ответить. Если нет, то рулите дальше сами. Спасибо.
Спасибо.
Кто ведет? Не слышу.
Костя зависимый.
Привет, Костя.
Вопрос хотел.
Давай.
Получается, ну, в отношениях, ну, как бы супруга, ну, она сидит с ребенком, вроде как это, ну, ему 2 года. Там договорились вроде как в 3 в садик. Ну и от этого, от того, что она сидит, ну она тоже зависимая, здоровающая, зависимая как бы. Но от того, что сидит, вот это вот уже, ну я понимаю, вот это сидение, шиза уже начинается, за всякую как бы херню там, да. Вот, и, ну и у меня как бы вот постоянно борьба, ну надо отдать, не надо вот ребенка сейчас отдать. И как бы вот это слово, ну, припоручить мне не получается. То есть я все равно вот в этом борюсь, как бы, может что-то как-то вот поднаправить.
Я поняла. Костя, что по-твоему значит припоручить? Нам очень важно расшифровывать все термины, что ты в это вкладываешь, что для тебя значит припоручить? Забить болт или что? Ты конкретно можешь сказать?
Да, в плане таком.
Ага, вот, очень важно нам, как говорится, по понятиям, вот, старые все спонсоры, они заставляют своих подспонсорных расшифровывать вот такие вот слова, поэтому очень важно, что ты считаешь на предпоручить. Если не обращать внимания, конечно, нет. Вот, конечно, твоя жена нуждается в помощи. Зависимые девицы, они вплоть до дурки. Вот, и независимые очень большой стресс испытывают, когда рождается ребенок, и приходит осознание, что жизнь никогда больше не будет прежней, что я никогда не буду центральным перцем на огороде. Потому что у зависимых особенно развит эгоцентризм, понимаешь? Мы все как бы эгоцентрики очень большие, и у людей более крепкоголовых крышу сносит от понимания, что появился еще один член семьи, который тоже имеет право, и которому теперь мне надо уделять времени порой больше, чем себе. Это колоссальный стресс, особенно для молодой женщины, особенно если она зависимая. Поэтому тут что такое припоручить, извини меня, тут надо помощь ей оказать, быть с ней рядом, отпускать ее на группы, установить график какой-то, может быть, там себе в каких-то ништяках отказать и приглашать какую-то няню или договариваться с мамашами, с бабушками, как угодно, чтобы ее, ей давать время для какого-то личного пространства хотя бы. Костя, ты хоть смотри в этот самый, а то я говорю, не знаю, с кем это, со стеной. Да, да, ага. Потому что я уже разговариваю как сумасшедшая сама с собой. Это очень тяжело вообще-то, однако. Вот, поэтому что ты готов сделать? Где твой вклад вот в ее шизу? Конечно, шиза. Попробуй-ка посиди там, говно это поубирая сутками, да. Да, поэтому твоя задача, если ты муж, мужчина, и говоришь про любовь, мы говорим, что любовь – это действие, любовь – это способность выйти за рамки своего эгоизма с целью отдать, создать условия для объекта своей любви, понимаешь? А не сопли в шоколаде трахнуть по-быстрому. Не, это не про это, да. А про то, на что ты готов. Она же не пришла к тебе уже на 9-м месяце, а вот я завтра рожаю. Вы же, наверное, как-то вместе все это гоношили дело. Так теперь какой твой вклад? Подумай, что ты можешь сделать, чем ты можешь ей облегчить. Помни, что бабы мы любим ушами сказать: зайка, ты такая у меня, ты же просто, как мне мудаку повезло, что у меня такая чудесная красавица, ты моя же, ты же моя героиня. Там, во-первых, это наговори, ей уже будет приятно. Пусть попонтуется, пусть посчитает, что она королевна вашего королевства. Тебе чего это? Ничего не стоит. А ей это будет очень важно. Это первое. Второе. Подумай, что с деньгами, что по деньгам. Может быть, ты найдешь какую-то соседку или бабушек, которым можно больше доверять. Упадешь в ноги, попросишься там, может быть, за денежку какую-то. Подумай. Или, если вы ничего этого не можете, дружок, тогда будь любезен. Сегодня она сидит, а завтра ты сидишь. Вот так вот. И чтобы у нее был выходной день, чтобы ее башка перечиповалась. Вот так. Вот, и тогда это по-честному. Вот, все, что могла тебе бы сказать, сказала. Есть еще вопросы?
А, блин, еще, Костя, зависимый.
Так, я поняла.
Вот у нас, как бы, мы разговаривали на группе по поводу, ну, вот, распространения. Распространение, то есть, ну, визитки, там, еще что-то, плакаты. Вот в этом плане, ну, то, что проходят группы.
Да? И в чем вопрос?
И у нас вопрос в чем? То, что у нас никто не знает, ну, суть традиции вообще. Никто не проходил еще традиции. Вот. Как правильно, как неправильно. И вот чисто, ну, как бы, групповое.
Ребят, там, я поняла. Поняла. Ребята, ну, во-первых, то, что вот вы есть, уже, слава богу, здорово и хорошо. Во-вторых, значит, созрело время вкурить, что такое традиции, потому что мы слишком ленивые для того, чтобы какие-то традиции. Я вас уверяю, если бы их не надо было бы, их 100% бы не было вообще. Пару шагов и нафиг. Вот. Но не получается. Пробовали уже оскоплять, понимаете, и шаги, и традиции. Не получается ничего. А это для нас жизненно важно. Поэтому вам надо рыть землю, как роют ее те, кто понимает, что такое отдавая получаемое, что такое свежая кровь, которая будет вливаться в ваше сообщество. Потому что я вам, как переживший опыт, хочу сказать, однажды я сидела одна месяц, читала, тогда вот была белая книга анонимных наркоманов. Ко мне просились алкаши мои. Я говорю: уйдите к черту, синяки, у нас тут группа анонимных наркоманов. Они говорят: слушай, ты долбанулась, ты же одна сидишь. Ну что тебе одной-то сидеть? Я говорю: нет, синие, пошли отсюда. Я знала, что мне надо быть в одном месте, в одно и то же время. И потом постепенно. Сейчас это уже гигантская группа, которая уже забыла, кто создатель, блин. Вот. Ну, я тоже молчу, не понтуюсь, но иногда обидно, но ничего. Вот. Зато кайф, который я получаю, он ни с чем не соизмерим. Поэтому, ребят, вы члены сообщества анонимных наркоманов. такого опыта на анонимных наркоманов равняются все. И на ранон мамаши поперли уже, учась у анонимных наркоманов, допустим. Уже такое развитое сообщество стало на ранон, потому что они научились именно у анонимных наркоманов. Вы можете обратиться в Москву, там ребята с таким в Питере, они вам все разложат, у них куча проектов. Вам надо обязательно копить свою казну, чтобы послать кого-то на какой-то ближайший сходняк. Вот было в Казани последний раз, когда будет, где будет еще сходняк сообщества всероссийского и всяко разного. Вам надо обязательно представителя какого-то. И чем больше вас будет, тем лучше. Туда заслать и посмотреть, как работают комитеты, подкомитеты, что это такое. Там этот вот «Моя аптека» есть такой проект, когда каждый берется, делают такие стенды, визитки, и в ближайшие аптеки договариваются, конечно, не просто приходят там с топором, забивают и нафиг фармакологов. Нет, пойти, прогнуться, поклониться, договориться. Вот. Когда по-хорошему и уважительно, никто не будет против. Повесить стендик, при ней такая карманчик пластмассовый, и как, вот сколько не положат этих самых визиток, через время разбирают люди. А в аптеке у нас на каждом углу. Возьмитесь хотя бы за это. Но для этого вам нужен опыт сообщества. И этого опыта у сообщества NA дофига. Вот. Если у вас не у кого спросить, ну, мне даже странно. Я могу поговорить с кем-то из опытных членов, чтобы они вам, может, десант организовали какой-то или семинар. Вот. Костя, ты мне если напишешь вот в ВКонтакте еще раз город, название группы и свой личный контакт, я вас сведу с монстрами, которые рулят уже 100 лет в НЭ, и они вам все... Вот. Потому что я организаторскими этими штуками не очень владею и не очень знаю. Поэтому, конечно, надо. Есть люди, которые растяжки делают при въезде в город. Это, а почему вы должны молчать-то? Вот. У нас в традициях ничего не сказано. Если ты напишешь «Я, Костя, самый главный выздоравливающий в мире», то тебя, конечно, в дурку надо забрать. А если это вы напишете о том, что анонимно, тра-та-та, у тебя проблемы, обращайся. Если ты хочешь выздоравливать, это наша проблема. Вот и так далее. Там лозунгов дофига и опыта дофига. Как проводить презентации, шикарные презентации у сообщества анонимных наркоманов. Пойти в больницу, провести презентацию и так далее. Там, где рыбу надо ловить, где она ловится, где она плавает, понимаете? Вот, и на этот счет очень хорошо и развито. И наверняка у вас найдутся люди, которые будут понимать, что это им жизненно необходимо. Вот. И что через время, когда будет сидеть группа человек 50, вы такой кайф будете испытывать, что я вам передать не могу. Я вам желаю прожить такой кайф, когда вы увидите, что из кучки маленьких сектантов вы разрастетесь в сообществе, ну, насколько это возможно в своем городе. Но служить надо обязательно, неважно, в каком вы городе, большом или маленьком. Вот все, что могу сказать по этому вопросу. Ну что, дорогие друзья, все хорошее когда-то заканчивается. Если у вас есть вопросы там животрепещущие, пожалуйста, задайте еще один. Если нет, то давайте будем с вами расходиться с благодарностью Создателя за то, что мы сегодня были вместе, за то, что несмотря на то, что мы в разных городах, я в Питере, вы так далеко, мы можем видеть друг друга, слышать друг друга, понимать друг друга. Вот. Я благодарю за это Создателя, который нас сегодня дал нам все условия быть живыми, быть чистыми и иметь возможность обмениваться опытом. Вот. Спасибо вам за то, что пригласили. Вот. Желаю вам всего хорошего, берегите себя. А? Да, да, я даже не знаю, как бы удобно. Я хотела попросить, но застеснялась.
Мы вот всегда так, как бы это.
Можно я буду держаться? Да, да, да. Я буду за свой ком держать. Супер.
Мечты.
Боже, дай мне разум и душевный покой, принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что мы можем, и мужество отличить одно от другого. Сегодня, только сегодня! Ура! Все, ребята, пока. Держитесь, на связи будем. Берегите себя. Счастливо. Спасибо, до свидания, дорогие.